Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня у нас большая честь и редкая честь. Сегодня в студии у Дмитрия Юрьевича Пучкова, ветеран Великой Отечественной войны, Николай Петрович Колбасов, гвардии сержант, награжденный 3 медалями за отвагу, командир радиостанции 31-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка «Прорыва», который воевал на Ленинградском фронте. Действительно, времени с Великой Отечественной войны прошло очень много, и мне кажется, что это вообще в первый раз, когда в студии у нас присутствует ветеран Великой Отечественной войны. Поэтому, Николай Петрович, добрый вечер, и спасибо огромное, что нашли время, желание и силы, чтобы прийти в студию и рассказать.
Здравствуйте. Это, наоборот, мне большая честь, что меня пригласили и хотят со мной побеседовать.
Да. Николай Петрович, в 1975 году Константин Симонов, один из главных наших поэтов на Великой Отечественной войне и писатель, известнейший, его имя, вся его деятельность и поэтическая, литературная, связанная именно с Великой Отечественной войной, делал серию интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, в частности, с бойцами, которые были награждены орденами славы всех трех степеней. У него есть такой вот список вопросов, которые я хотел бы вам задать. Но для начала хотел бы вообще вот немного расспросить вас о жизни в Ленинграде до войны. Вы сюда приехали в 30-е годы из Тверской области, тогда это у нас была Калининская область.
Псковская область.
А, это была Псковская область,
да,
тогда.
Уже Псковская.
Вот вы жили в деревне и в своей книге...
Деревня вот. Филевка.
Угу. В своей книге вы очень подробно описали быт довоенной в деревне, и потом вы в начале 30-х мальчишкой переехали в Ленинград. Вот что вас больше всего вообще поразило при переезде из деревни в город тогда, уже 80 лет назад, потому что сейчас люди уже не понимают, какая была разница между городом и деревней, и не понимают, какая была городская жизнь в Ленинграде до войны.
Знаете, мне было тогда 5 лет, и меня ничто не поражало. Я, в общем, не особенно удивлялся, ничему не удивлялся.
Ясно. То есть в школу вы пошли уже здесь, в Ленинграде?
Да, 8 лет, когда мне стукнуло, я пошел в школу, в первый класс.
А жили вы тогда на Васильевском?
На Васильевском острове.
Ясно. А вот не могли бы вы описать вот атмосферу 30-х годов? Потому что сейчас в наше время очень много говорят о том, что это было время репрессий. Время было такое очень мрачное, жуткое. Все жили в страхе. Всех по ночам забирали через каждого второго. Вот вас это как-то коснулось вот в вашем детстве?
Знаете... Мы тут тоже не видели. Было уже в 1938 году, в 1939, 1937 были случаи. В нашем доме семья Берг жили, немцы. Их хозяина арестовали, семью выслали. А так больше... Ну, ходили слухи, говорили, но нас особо это не касалось.
А насколько была, с вашей точки зрения, серьезная нагрузка в школе? Вот сейчас школьники все жалуются, что тяжело, что по субботам учимся, очень много уроков, тяжело очень, слишком много задают и так далее. Вот тогда,
нет,
вот в вашем детстве...
Нет, у нас таких суждений не возникало. Мы ходили учиться с радостью и с удовольствием, в общем... спокойно занимались обучением.
А какие у вас были оборонные кружки в школе? Вы занимались в этих кружках каким-то образом? Или не в школе, а вообще вот...
Уже с класса с 5-го, 6-го был был военрук у нас, и занимались с нами подготовкой, с удовольствием ходили стрелять в тир. Это было, но не слишком, не особенно, в общем, заставляли нас этим делом заниматься, но было дело.
А насколько престижным было иметь значки оборонных обществ? Ворошиловский стрелок, это, там готов к ПВХО, там готов к санитарной обороне и так
это
далее.
Это ребята, которые получали, гордились и, в общем, восхищали всех, что у них есть такие значки.
То есть это было престижно. Очень. И, соответственно, государство, оно сумело создать такую атмосферу.
Это очень хорошо было.
Вот, а сложно было получить значок «Ворошиловский стрелок»? То есть нужно было действительно очень-очень хорошо стрелять?
Да, вот надо постараться было.
Угу. А насколько хорошо была построена спортивная подготовка? То есть много занимались спортом?
Физкультура каждый день, каждый год, каждую неделю было. А такие, в общем, особые... И некоторые ребята участвовали в кружках, занимались, но в основном мы жили во дворах, и все занятия были, игры у нас были, можно сказать, спортивные, все старались, подвижные игры были, казаки-разбойники, пятнашки там. Теперь в лапту с удовольствием играли. Это он все время во дворах или даже на улице играли вместе с нами. Иногда даже ввязывались и парни, а иногда и взрослые играли вместе с ребятами в лапту.
А какое было вот до войны у школьников на Васильевском острове главное развлечение или самое такое... интересное, то есть что вот хотелось, куда хотелось попасть больше всего, потому что сейчас это и компьютерные игры, и что угодно, а тогда вот что
нет,
было очень популярно?
Нет, у нас тогда этого не было.
Нет, понятно, что тогда этого не было.
У нас рядом был Василий Островский сад, там были игровые комнаты и площадки были для занятий, можно сказать, спортивными играми. Были различные там турники. И, в общем, можно было и, в общем-то, занимались. В основном мы в Василеостровском саду проводили свое свободное время.
А насколько доступным было кино? То есть оно было дешевое, дорогое, интересные фильмы, неинтересные фильмы, часто, нечасто ходили.
Кино было в кинотеатре 50-75 копеек. А вот рядом с нашим домом был клуб завода «Электропарад», и там был кинотеатр. И каждую неделю устраивали кинофильмы. Просмотр кинофильмов. А так как контролеры были из нашего дома, ребятишек они пропускали без билетов, так что, можно сказать, мы почти ни одного кино не пропускали, ходили, смотрели все.
А бывало такое, что несколько раз ходили на тот же самый фильм?
Бывало. Чапаева очень много смотрели. Вообще хороших фильмов тогда было очень много. Мы из Кронштадта с удовольствием смотрели. В общем, в кино мы ходили очень часто.
А какое было главное лакомство у школьников в Ленинграде в 30-е годы, с вашей точки зрения? Мороженое, пирожки какие-то или что-то,
мороженое,
шоколад?
Мороженое было доступно. Шоколада мы, можно сказать, не видели, а конфеты часто ели.
Ясно. То есть у вас было нормальное, счастливое детство?
Очень такое... счастливое, и прямо скажем, плохого в детстве. Я ничего не помню, что-то такого противного. Все было нормально.
Учителя были хорошие.
Учителя хорошие, замечательные были. И, в общем, все было очень хорошо.
Ну вот, заканчиваются 30-е годы, и у нас, собственно, в конце 39-го года начинается Советско-финская война. То есть это уже как раз уже понятно, что Вторая мировая...
До этого, в 34-м году, в декабре месяце, когда был убит вождь ленинградцев Киров, началось... У нас в классах стали часто предлагать вырвать из учебников какие-то страницы, где там были портреты партийных деятелей. Угу. В общем, здесь уже началось... Борьба с вредителями, с врагами народа. И мы один раз попали в такую историю. У нас Флориан Росаков был, сын большого геолога из Горного института, который открыл балхашскую медь. Впоследствии, правда, он был репрессирован, сослан. А вот у сына... В общем, сын один раз принес в школу экспортные спички, так называемые, которые чиркались и об стенку, и о подошву. И мы выпросили у него несколько спичек, и кому-то коробок, кому-то несколько спичек дал. И мы ходили на переменах, чиркали. И нас за этим делом заметили, вызвали заведующей школы. Она нас построила, вывернула карман, заставила вывернуть карманы, отобрала спички и начала говорить, что вот вы зиновьевцы, бухаринцы. Мы стояли, опустив голову, но когда Флориану она сказала, что вот ты главный вредитель, он начал доказывать, что он спичек не чиркал. Она сказала, Бухарин с Зиновьевым тоже не чиркали, ты самый главный зачинщик. Ну, мы думали, что и нас теперь будут по трибуналу поведут. Но потом она собрала наши дневники, написала заявление, это замечание о плохом нашем поведении, и на этом дело было закрыто.
Вот, но вы были, я так понимаю, достаточно напуганы этим. Mm-hmm. Были достаточно напуганы этим.
Напугались.
Сколько вам лет было вот в это время?
Так, лет 10-11.
Понятно. Да, но помните ли вы разговоры взрослых вот уже в 39-м году, что сейчас будет война, что уже обстановка тревожная, затем рядом с Ленинградом проходит Советско-финская война. Потом, да, кстати, вот по поводу Советско-финской войны вопрос такой у меня, поскольку это моя специализация. Утверждается, что все школы были сразу заняты госпиталями в Ленинграде, и что вообще учебы не было.
Нет, этого не было. Обстановка была напряженная, это мы все видели, ожидали. И в газетах там часто писались о провокациях финнов. И когда мы вдруг услышали в районе Белоострова орудийную стрельбу, и залезли на чердак, видели, как там даже вспышки орудийные, мы поняли, что началась война. У меня отец был призван в ряды Красной Армии и участвовал в финской войне. Но война недолго длилась, около 3 месяцев что-то. И он вернулся, но, правда, вернулся застуженный, и дальше не застудил, болел после этого.
Николай Петрович, каким вам запомнился первый день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года? Вы помните, это же было воскресенье.
Прекрасно помню.
Чем вы занимались в этот день и как вы узнали о начале войны?
Мы в этот день в скверике завода «Электропарад», где была волейбольная площадка, там турник, где мы часто проводили свободное время, и мы играли в волейбол. Прибежал наш товарищ и говорит: «Ребята, по радио передают важное сообщение». Ну, мы побежали к репродуктору уличному и передавали выступление министра иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова. И мы здесь услышали, что враг вероломно напал, началась война. Ну, народ стоял понурый, женщины многие плакали, но мы-то особо не поняли. И, в общем, и так война началась, а вскоре уже начались воздушные налеты, уже начали зенит, мы собирали осколки от зенитных снарядов. В общем, началась война.
Понятно, но тем не менее, 1 сентября 1941 года, несмотря на то, что немцы уже были рядом с Ленинградом, у вас все равно началась учеба в школе, да? Правильно я понимаю? Потому что я видел фотографии и читал документы, что во многих школах учеба все равно шла. То есть она началась 1 сентября 1941 года, а неделю спустя началась блокада. То есть вы все равно учились осенью?
Нет, мы не учились.
А чем вы тогда занимались? Потому что 1 сентября – начало же учебного года.
Началась война, нас начали посылать на оборонительные работы, копать окопы. Первый раз послали под Красное Село. Дня три мы там копали. Через некоторое время опять школьников, да, в общем, школьников собрали и погрузили, посадили на поезд и отправили на станцию Чёлово. Там уже это далеко, и когда вы оттуда мы со станции пошли на реку Оридиш, и там мы несколько дней копали противотанковые рвы. И обстановка была очень напряженная, там часто видели, как ракеты взлетали, говорили, что это шпионы дают сигналы. Ну и на третий день прошел слух, что немцы взяли Псков, и нас отрезают от Ленинграда. Тут все заволновались, и нас построили, и отправили, повели на станцию Чёлово, и там, в конце концов, мы выехали, вернулись в Ленинград. И на этом, после этого я больше, да, после этого я поступил учиться в техникум, чтобы не ездить на оборонительные работы. Но вскоре, когда стала уже голодовка, в ноябре месяце уже стало и холодно, и голодно, то мы бросили учебу, и я поступил работать вместе с товарищем в Лентрамвай. Взяли нас работниками, это ремонтниками. Мы ремонтировали пути и восстанавливали повреждённые при бомбёжках. Здесь очень много было работы. Но к зиме мы поняли, что там и далеко ходить, и тяжело стало. Мы уволились. И в это время уже началась блокадная зима и голодовка началась.
Николай Петрович, ну если вот вернуться чуть-чуть назад, в сентябрь,
да.
Вот 8 сентября немцы отрезают Ленинград от остальной страны. Начинается блокада. Как вы это восприняли? То есть это как-то было объявлено населению, что город отрезан, что сразу вводятся карточки? То есть пошли какие-то слухи по городу? Что-то вы помните об этом? Вот начало блокады, то есть сентябрь. Или же все воспринималось как-то достаточно спокойно?
Да нет, никаких ни объявлений не было, ничего. Но мы знали, что уже отрезано. Но такой паники не было. Но постепенно стало заметно, что недостача продуктов, и постепенно началась голодовка.
Но еще раз вот хотел бы спросить, потому что сейчас тоже блокада воспринимается как что-то такое очень ужасное, что это было действительно это было ужасное время.
Очень. Но, это страшное
но,
было время.
Тем не менее, вот когда я читал вашу книгу, там у вас достаточно спокойно это все описано, что тем не менее вы все равно искали способы заработать, выжить, то есть шли вперед, то есть.
У всех была одна задача – выжить. И все разными путями это добивались. Я спасся тем, что у меня мать до войны работала на хлебозаводе. И в начале войны она устроила оттуда отца, а потом и я некоторое время работал на хлебозаводе, и за счет этого наша семья за счет этого выжила. Хотя дед умер в декабре месяце, в январе месяце или в декабре умер от голода. В конце концов, во время войны брат мой умер от туберкулеза, который он подхватил, когда с школьниками посылали их на уборочные работы, и он там застудился, и в 1946 году умер от этого. В общем, чувствовалось тоже.
А были ли какие-то разговоры вот о том, что город надо сдать, что немцы хорошие, что-то...
Я ни разу таких разговоров не слышал. Да? Наоборот, у всех было настроение держаться во что бы то ни стало.
А доходили ли до вас какие-то новости из страны, что, например, что вот в декабре, в начале декабря немцев отогнали от Москвы? Вот, то есть вы как-то следили за новостями?
Это мы очень внимательно следили. Первая радость была, когда наши отбили Тихвин. И когда мы по радио услышали об этом, мать моя даже заплакала от радости. Это была как бы первая такая весточка. А когда под Москвой начали уж бить, тут мы уже воспряли духом, значит, и мы можем.
Понятно. И затем весной 1942 года вы поступили в радиошколу? Или же когда
не,
это было?
Не весной. Я до августа месяца, да, где-то в июне нас, ребятишек, взяли на всю обувь. Мы каждый день ходили в Дом культуры Балтийского, в клуб Балтийского завода, там был наш учебный пункт, и занимались там строевой подготовкой, изучением винтовки. И там нас кормили, строем водили в столовую горного института и обратно. И в августе 1942 года меня призвали в армию, и я был послан в Ленинградскую военную школу радиоспециалистов. Там нас обучили на радиста.
Николай Петрович, еще чуть назад, вот после первой блокадной зимы все были очень ослаблены голодом, те, кто был жив. И вы идете на Всеобщ, там винтовка, извините, она 4,5 килограмма весит. Как вы вообще с этим справлялись?
Я к этому времени уже окреп. Я работал на хлебозаводе, я отъелся, и этого я не замечал. Я был уже здоровый.
Ясно. Мы все знаем, что...
И у нас да. очень многие... Во-первых, в радиошколе со мной человека три было, которые работали на этом же хлебозаводе. И остальные ребята были. Вот два товарища, которые потом вместе со мной в нашем полку воевали, были из Московского района. Они выжили за счет того, что работали на... мясокомбинате. В общем, в основном выживали те, где кто как-нибудь приспособился.
Понятно. Ну вот по фотографиям мы знаем, что весной 42-го года Ленинград весь был распахан сразу под огород. То есть все клочки земли. На Васильевском острове это где было? На Большом проспекте все было?
На Большом тоже были огороды, в гавани много было огородов. И в центре даже на Марсовом поле, по-моему, там тоже были. Где земля была, там старались и огород скопать.
Ясно. Вот если вернуться в первую блокадную зиму, то у вас была буржуйка или у вас было какое-то
свое?
У нас
капитальная печка была.
У вас была своя печка,
да? У нас парового отопления ни в то время не было. И печка очень хорошая, дров хватало, потому что очень много деревянных одноэтажных, двухэтажных домов разбирали, и дровами обеспечить легко было.
То есть у вас не было, вот как во многих домах, где было центральное отопление, паровое отопление, что у них там стоит буржуйка, и температура в комнате там 5-10 градусов, не более того. То есть у вас было достаточно тепло.
Тепло было.
То есть это, соответственно, вас не коснулось.
Этим мы не страдали.
Иногда встречаются такие утверждения, что в первую блокадную зиму хорошо в городе жилось только крысам, что крысы вот ели трупы и, соответственно, там сбивались в стаи и чуть ли не нападали на людей. Вам такое попадалось?
Нет.
То есть
у нас
не было такого?
И даже слухов таких не было в нашем окружении, по крайней мере.
Да, ну вот вы в книге пишете, что весной, по-моему, 42-го года там увидели собаку.
Да, мы очень удивились. Мы как раз работали после работы, нас посылали убирать город от нечистот, потому что во время блокады канализация не работала, и город был весь загажен нечистотами. И хорошо власть организовали, всех посылали на уборку, ломы лопаты, скалывали, на машины грузили, все увозили, и действительно никаких эпидемий не случилось, все было вычищено. И вот один раз во время этих работ мы вдруг увидели собаку. Это была такая редкость, что мы все удивились. И видно, что собака это была стреляная, потому что бежала посредине улицы и все время крутила головой, оглядываясь. И мы все были даже рады, что увидели живую собаку.
Ясно. То есть все нечистоты люди просто выливали на улицу, на лестницу?
На улице, во дворы, все было, весь снег, в общем, горы снега, и все залиты были нечистотами.
Понятно. А помните ли вы пуск трамвая весной 42-го года? Потому что это показано как раз в фильмах, что когда 17 апреля 42-го года был пущен трамвай снова в городе, это было воспринято всеми с очень большим воодушевлением, что все возвращается.
Этого
нормально.
Момента я не помню. А вот то, что троллейбусы по улицам города стояли там, где их застало недостаток отсутствие электричества, это я хорошо помню.
Понятно. Насколько сильно был побит бомбами и снарядами вот ваш район? Где были разрушения? Потому что сейчас же все восстановлено в основном, и люди уже не понимают, что было разрушено, что было повреждено. Потому что город же сейчас полностью восстановился.
Я помню одну ночь, наверное, в августе месяце, когда горел чуть-чуть не весь Ленинград. Был ожесточенный налет авиации, и было сброшено большое количество зажигалок. И в этот день сгорел Гастардом, и в зоологическом саду слон был убит. Мы видели, как горел дом культуры, дворецкий дом культуры тогда Кирова. И кругом рядом с нами стояли заводы электроаппараты и гвоздильный завод, и дальнейший завод имени Молотова. Там были пожары. Вот эта ночь здорово запомнилась. Казалось, что весь город горит.
Но, тем не менее, паники такой какой-то...
Нет, наоборот, вот во время этого пожара мы пошли к электроаппарату, там увидели какой-то склад небольшой был, какие-то трубы пластмассовые горели, мы их разбросали, потушили, в общем, паники не было.
Ясно. Ну, теперь давайте как раз пойдем вперед в август 1942 года. Правильно ли я понимаю, что на радистов брали только тех, кто закончил 8 классов? То есть менее грамотных просто не брали?
Брали.
Были и те, кто с 4 классами был? Да?
В нашей роте был курсант Швец, по фамилии Швец. Он до войны был гужбаном, как тогда называли, ломовым извозчиком. Образование 5 классов. И он был в нашем взводе. И когда парень очень веселый, остроумный, даже, можно сказать, любимец наш был. А когда начали заниматься прием на слух и передача на ключе, то надо было успевать записывать текст, и он не смог, и его первым отчислили. Правда, его не выгнали из училища, а поставили учиться на моториста, в общем, на обслуживающий персонал.
В училище хорошо кормили?
Неважно. В основном кормили овощами, рагу из овощей, там свёкла, брюква в основном, на второе картошка или макароны, котлеток давали, но не хватало.
Ну, вам тогда было 18, да, то есть все равно растущий организм, да. Поэтому не хватало.
Правда, в воскресные дни организовывался комната свиданий. Родители могли приезжать и навещать своих детей. И они приезжали, привозили там каши, что-нибудь привозили перекусить. Это разрешалось.
В училище вы изучали только отечественные радиостанции или ленинлизовские тоже?
Нет, только отечественные.
Только наши?
Да.
И курс учебы продолжался сколько месяцев?
В августе начали, и в декабре уже начали по частям рассылать. Август, сентябрь, октябрь, на 4 месяца.
А занимались ли вы чем-то еще помимо освоения радиотехники? То есть там стрельба, строевая, уставы?
Строевая была, уставы учили. Ну, основная задача была прием на слух, передача на ключе и изучение матчасти, чтобы знать, как работать на радиостанции.
Учили ли вас также устранять поломки, если что-то там сломалось в радиостанции?
Нет,
или
это уже мы...
Это было отдельно.
В части уже мы на старшие товарищи натаскивали.
Ясно.
Радиомастера у нас были, они демонтировали.
Ясно. С вашей точки зрения, тот уровень воинской подготовки, что вы получили, был достаточным для работы?
По крайней мере, вот мы, у нас 4 радиста из нашего взвода, из нашей роты были, и никаких порицаний мы не получали. В общем, на нас не обижались. Работали хорошо.
Итак, вот наступил декабрь 42-го года, и уже приезжают представители разных...
Из разных частей.
Называли их купцы, нет? Это как иногда вот встречается такое в воспоминаниях ветеранов, что вот купцы приехали и выбирают себе.
Да у нас особо так, по-моему, не называли. Ну, покупатели. Да, покупателями называли. И начали рассылать по частям.
Но это у нас как раз вот закончилось лето 42-го года, уже был приказ «Ни шагу назад», затем ноябрь 42-го года наше контрнаступление под Сталинградом, и декабрь 42-го года немцы уже окружены под Сталинградом. То есть вы это уже знали и уже...
Мы как раз в это время, во время Сталинградской битвы, часто слушали радио и напряженно следили за всеми этими перипетиями, этими боями. В курсе дела все были, конечно, ознакомлены.
А была ли какая-то политическая подготовка в училище? То есть, там политинформация, где политрук разъясняет, что вообще в мире происходит, что хорошо, что плохо, почему, то есть, почему нет, так, этого политического такого не было?
В радиошколе не было.
Вы постоянно находитесь на радиостанциях, то есть, вы слушаете все, вы, может, слушаете немцев, в общем-то, по идее. Вы их слышали в радиошколе?
Я скажу даже... Лучше. Один раз в 43-м году, перед тем, как наступать на Синявино...
Нет, я имею в виду, извините, это уже на фронте. А в радиошколе в самой, когда вы были, вы слышали?
Нет, в радиошколе никак... Мы на радиостанциях особо часто не работали, чтобы можно было послушать что-то лишнее. Только под руководством командиров занимались. Так что там никакой возможности что-то слушать не было.
То есть, но на фронте она уже была?
А на фронте работаешь на какой-то волне, и рядом, совершенно рядом, немецкая радиостанция. И... Не хочешь, не хочешь, а приходится слушать. Не отстроиться, не уйдешь со своей волны. Так что там часто слышали мы.
И вы, соответственно, направляетесь вот в этот прославленный 31-й отдельный тяжелый танковый
полк. В то время он только организовался, еще не прославленный был. Славу мы сами завоевывали ему.
И первая ваша операция полка – это январь 43-го года,
в январе,
операция «Искра», прорыв блокады Ленинграда.
Да, наш полк бросили. В начале операции мы не участвовали, при форсировании Невы нас не было. Нас бросили уже тогда, когда переправа была налажена, можно было тяжелые танки переправить, и бросали на расширение прорыва.
Не, ну это понятно, потому что там же лед, то есть и лед этот не мог выдержать КВ, то есть там сначала нужно было построить ГАЗ.
Переправу сначала делали, и усиленную переправу. Ну и в это же время уже мост начинали капитально строить.
Причем это фактически рядом же 8-я ГРЭС. То есть немцы это. То есть почти что на виду у немцев все это происходит.
Да, на глазах немцев это его строили.
И под воздействием они артиллерийского и минометного огня
противника. Они все время обстреливали, да.
А каким вам запомнился ваш первый бой? То есть, какие вот ваши действия были как радиста? То есть, вы же были не в танке, вы были в вашем фургончике.
Да.
Отдельном. И поддерживали связь.
Ну, наша задача была держать связь с танками и с бронетанками, со штабом бронетанковых войск армии. Так что мы знали о действии только то, что скажут танкисты. Мы сами не участвовали в боях, не видели, что там делалось. А когда танкисты возвращались, они уже рассказывали, что там происходило.
Но вы слышали все переговоры между танками?
Это были вы участниками их переговоров.
А рядом с вами все время находился начальник штаба, да?
Или... Нет, не все время. Он своими делами занимался, а он давал нам указания, что там передать, и мы, получив радиограмму, приносили начальнику, еще шифровальщику, чтобы они уже там разбирались, что делать.
Но получается, что начальник штаба и штаб, он совсем неподалеку от вас был.
Нет, вместе с нами, только на радиостанции он редко бывал.
То есть это все зашифровано, то есть не открытым текстом?
Нет, все через шифровальщика проходило.
Открытым текстом пользовались очень-очень-очень редко.
С танкистами, там и безо всякой морзянки, безо всякого, через микрофон, там открытым текстом разговаривали. А со штабом армии только шифрованные радиограммы передавали.
И вы слышали, собственно, переговоры танкистов на поле боя? То есть, кто
это
что?
Это на наших ушах все происходило.
Да, не на глазах, а на ушах, получается.
Да, на ушах. Да.
И вот уже задавал этот вопрос, хотел бы повторить, что в интернете сейчас ходит много историй всяких. Вот одна из историй – это о том, что во время Курской битвы, где участвуют сотни танков, что вот девушки-радистки, которые слушали эфир танкового боя, сходили с ума, потому что вот эти танкисты наши, когда погибали, когда танк взрывается, они там что-то кричали в эфир, какие-то прощальные слова, что это было очень морально тяжело это слушать. Вот вы что-нибудь такое слышали вообще? Потому что бой же идет, танки подбиваются, танки же горят, люди погибают. Вы ничего не слышали? Там какие-то последние
прощальные
слова? Мы
слышали только то, что радисты говорили. А как там танк взрывается, там не видно и не слышно. Это вместе с танком взрывается радиостанция. Так что там услышать это невозможно было.
Вот, то есть, с вашей точки зрения, вот эта красивая история, она скорее придумана уже в наше время.
Я не представляю даже, чтобы как-то так. Тем более, я не знаю, хотя, может быть, армейские радистки там что-то слышали, а на танках девчат, я ни одной радистки не видел и не слышал.
Нет, имеется в виду, что именно они были в штабах.
А, в штабах?
А на танках, что они слышали прощальные слова наших танкистов, радистов, которые погибали в танках.
Может быть, какие и были такие случаи, но не знаю.
Вы такого не слышали?
В моей жизни такого ни разу не слышал. Ни криков, ни стонов, ничего.
Но именно там, то есть там все время такой разговор по делу, что именно когда идет бой, там один еще другому говорит, что прикрой, там пушка справа, пушка слева.
То, что они там между собой, танкисты разговаривают, мы не слышали.
Нет, я имею в виду между танками радисты. Не в то, что они внутри танка друг другу говорят. Это понятно, что у них свое танковое переговорное устройство, мы не можем это слышать.
Так что мы не слышали, что у них внутри делают. Мы слышали только то, что радист или командир танка говорит, вот это мы слышали.
Ясно. И, собственно, вот в первой операции за январь 43-го года из 21 машины у вас осталось в конечном
итоге... Три машины только в конце операции целых было.
Ну, все остальные нуждались в ремонте или были сожжены, или подбиты?
Даже, можно сказать, уничтожены были. Там некоторые, может быть, потом утащили, отремонтировали, а так в основном разбиты были.
Но, тем не менее, операция успешная, блокада прорвана, коридор создан, и после этого вы поворачиваетесь на юг и пытаетесь взять Синявинские высоты. Это уже не получается.
Потом все... Да, в этой операции не получилось, а все лето 43-го года мы только этим делом занимались. Три операции провели, чтобы расширить этот коридор. И в конце концов вот из Синявина, Синявинскую высоту взяли и расширили коридор, дали возможность сделать железную дорогу.
А как вообще там на этом болоте танки КВ действовали? Там же, если посмотреть, то там эти торфоразработки, везде эти ямы, заполненные водой. То есть, как вообще там тяжелые танки могли действовать? Там немцы же тигры свои потеряли именно застрявшими.
Да, и у них потери были от этого, да.
Вот, но тем не менее, все равно ваш полк там действовал.
И действовал довольно успешно.
Ясно. И там были разговоры о том, что вот против нас тигры? То есть танкисты разговаривали о том, что тигры, нет, или не помните
нет.
такого?
Наш танкист несколько тигров уничтожили, а такого особых разговоров насчет этого не было.
И ваш полк, кстати, принимал участие и в Красноборской операции, да?
Да, активное участие.
Вы не могли бы рассказать вот этот случай по поводу окружения, когда там вот в окружении там состоялся замечательный разговор между замполитом и одним из экипажей?
Пожалуйста. Рота Конищева оказалась не то что в окружении, но отрезана от полка. И Конищева вызвали в штаб, и за старшего остался его командир орудия, казах, по фамилии Казах. И вот в это время немцы начали там пытались уничтожить их. И вдруг передали, что да, к нашему полку было придано Т-28, старая машина из другого полка, которую уже вывели из боя, а оставшую машину передали к нам. И с той машины передали, что под нас подкладывают взрывчатку. Ну, через некоторое время из других машин передали, что она загорелась. И в конце концов танкисты отбились. И в это время к нам пришел замполит полка и взял микрофон и начал говорить: товарищи, держитесь. И вы все представлены к правительственным наградам. А казак ответил: на кой нам ваши награды, нам бы боеприпасов надо и жратвы получить. Ну, комиссар начал, что все в порядке, уже автоматчики понесли вам и питание, и боеприпасы, и на этом разговор кончился. Ну, к утру уже там опасность миновала, и через это время танкисты вышли из боя, и на этом кончилась эта операция. А уже летом на отдыхе, когда мы были, пришла газета Ленинградского фронта «На страже Родины», и в ней на первой странице большущая статья «Подвиг танкистов», и подробно описывался весь бой. И было сказано, что когда комиссар полка сказал: «Молодцы, товарищи, вы представлены к правительственной награде», Старшина-казак бодро ответил: «Служим Советскому Союзу». Ну, потом казак как-то говорил: «Ой, хватит вам, надоели вы мне, достали этими воспоминаниями».
Ну, то есть, ну, у вас написано в книге, что весь полк там
весь смеялись
над этим.
Шутили.
Ясно. А, ну, боевой путь полка у вас здесь замечательно описан, и он описан и в приложении, где у нас есть документы из Центрального архива Министерства обороны. А не могли бы рассказать о быте на войне? То есть, насколько хорошо вас снабжали?
Обижаться не стоит. После первой операции, когда это еще было тяжело с питанием, а в дальнейшем все операции питанием были обеспечены, кормили хорошо. И, в общем, недостатка ничего не было. Обмундирование хорошее было, и часто нас в баню водили, и белье меняли. В общем, жаловаться на это я не могу. Все было нормально.
Вы тогда были очень молодым человеком. 100 грамм фронтовые вы употребляли или же вы меняли на что-то?
Нет. Я не курил, ребятам табак отдавал. А водку я не отдавал. Я там приводил в случай, что показалось мало 50 грамм. Договорились, давай ты сегодня 100 грамм выпьешь, а я завтра 100 грамм. И вот как раз я сидел на радиостанции, и вдруг надо было принимать радиограмму. И оказалось большущая, я долго ее принимал, и когда сказал шифровальщику, что радиограмма пришла, он говорит: возьми шифровальную книгу и расшифруй. Я стал расшифровывать, и там, смотрю, радиограмма помпохоза полка, всего числа, ввиду окончания операции, всего числа прекратить подачу, выдачу водки. И там еще большая радиограмма была. Ну, подал я начальству, и в этот день нам водку не выдали. И мои 100 грамм, которые я должен был выпить, пропали.
Вы еще приводите случай, когда там какая-то рота отказалась даже от еды, от приема пищи. Сказала, что только когда нам выдадут.
Да, был случай. Это когда на Синявинскую высоту должны были наступать, утром кухня начала раздачу завтрака, а спирт не... оказалось, что спирт не успели привезти, и танкисты забеспокоились, и командиры рот, когда узнали об этом, сказали не принимать пищу. И повар кричит: «Ребята, ну чего же, идите, сегодня завтрак такой хороший, а никто не получает». Дошло дело до командира полка. Узнал об этом, пришел. В чем дело? Почему не получаете завтрак? Да спирта нет, аппетита нет. Ну, командир полка приказал немедленно по бахозу привезти спирт, и через полчаса уже машина привезла спирт, раздали, и танкисты только успели позатакать, как началась подготовка, и пошли в бой.
Ну вот ваш полк, он прошел вообще через все бои Ленинградского фронта, все самые крупные операции, то есть это и операция «Искра», и все лето, и то есть, извините, и январь 43-го года операция «Искра», и февраль 43-го года Красноборская операция, и затем лето 43-го года, это опять же бои под Синявино, затем январь 44-го, это полное снятие блокады, потом освобождение Карельского перешейка против финнов, и потом уже заканчивается все в Прибалтике. Вот из всех этих операций, вот из всех этих боевых эпизодов, вам какая показалась самой такой вот сложной, опасной для вас вот лично, как для радиста, который должен был держать связь полка?
Все операции примерно одинаковые. Во всех там и напряженные моменты были, и радостные моменты были. А самые тяжелые были бои, проходили в Курляндии, когда нас оставили добивать немцев в Курлянском котле. И там основная масса войск была в Германии, в логове фашизма. А у нас сил было немного, и бросали с участка на участок, и успешных операций особых не было. Продвинемся на несколько километров, и немцы упрутся, остановимся, перебросят на другой участок, там толкнемся, опять продвинемся немного, остановимся. В общем, такие. И потери там большущие были. Много теряли людей и танков.
Понятно. А насколько хорошо работала почта полевая?
На почту обижаться нельзя. Письма, регулярно письма приходили, связь была хорошая.
Ясно. Еще такой вот вопрос по поводу особого отдела. То есть, вот опять же, сейчас такой стереотип, что особисты всех хватали, всех стреляли для галочки, просто так, для того, чтобы себе там какие-то, чтобы изобразить бурную деятельность. Вот в вашем полку же тоже был представитель особого отдела?
Я скажу, что в нашем полку мы начальника особого отдела особо и не замечали. Были случаи. Вот один раз в 43-м году, 22 июня, как раз в годовщину начала войны, пришла газета, где описывали годовщину. И почитая эту газету, у нас два бойца нашего взвода заспорили. Один говорил, что немцы вот правдивее освещают, чем мы, а другой доказывал, что наши не врут, а описывают правду. Ну и после разговора вот защитник нашей видно доложил начальнику особого отдела, и как раз нашего радиста вызвали к особому отделу. Ну, там, видно, пропесочили, но никаких последствий не было. В общем, он остался и дальше служить. А со мной такой же случай получился. Как раз перед началом операции в нашей машине легли спать начальник, заместитель начальника штаба и начальник связи. А они на скамейках легли, а мы на полу легли. И утром заместитель начальника штаба включил приемник радиостанции и стал слушать передачи. И как раз попал на такую волну, где мы услышали: «Внимание, внимание, передаем важную новость. Сегодня наши доблестные гренадеры освободили из английского плена дучи Муссолини». И в это время в дверь постучали, крикнули: «Радист, завтрак получать». Надо было мне идти. Я схватил котелки и пошел за завтраком. Причем завтрак задержался, я там долго был. И возвращаюсь, боец из нашего взвода говорит: «Николай, тебя в особый отдел вызывают». Я говорю: «Что такое?» «Да Володька что-то разболтал». И только я подошел к радиостанции, начальник связи меня встретил. «Ну что, доигрались? Иди к начальнику особого отдела». Ну, я поставил котелки, пошел. Пришел, доложился, он в землянке у своей принимал. «Садись, Колбасов». И начал меня: «Что у вас произошло на радиостанции?» Я рассказал, что начальник, замначальника слушал передачу. Там передавали что-то про немецких гренадеров. Меня позвали на кухню, я ушел. Но он, старший лейтенант Галкин, начальник особого отдела, был не глупый у нас человек. И он поговорил со мной: «Слушай, Колбасов, заставить вас, запретить вам слушать немецкие станции я не могу. Работа у вас такая. Но смотри, чтобы больше не было случаев, чтобы вы болтали об этом кому-нибудь. Переговорить со своими радистами, чтобы этого не было». Ну, я пришел, беседу провел, и после этого у нас таких случаев не было.
А были ли какие-то случаи, действительно, что там показательный расстрел в полку или что-то
у
такое?
У нас ни разу не было.
Такого не нет, было вообще?
Нет, никаких таких, ни СМЕРШ мы не видели, там ни заградительных отрядов никаких вблизи нас не было.
То есть все было так спокойно, дружная семья?
Боевая обстановка.
Ясно. А вопрос такой: командир полка и комиссар полка, ну то есть замполит, они непосредственно на танках выходили в бой, или же они боем управляли со стороны?
Командир полка все время в гуще боя был.
Но на танке был, или же вот как
в танке? В танке. Танк командира полка, и он вместе со всем полком, только то, что руководил боем, руководил полком. А комиссар официально в бой он не ходил, но он в нужный момент там, на переправе или в какой-то напряженный момент, он бывал среди войск и там организовал политработу, вел. И политруки, там одно время у нас политруки были, тоже один капитан Чернов в боях между Псковым островом во время постройки моста, переправы через реку много, он руководил там, помогал, руководил работами. И когда переправу наладили, танки пошли в атаку, пошли в бой, он вскочил на танк и пошел вместе с ними. И в это время налетела авиация немецкая, начали бомбить, и их капитан погиб. Тут, в общем, и был похоронен в 12-м учебном полку.
Ясно. Николай Петрович, не могли бы вы описать День Победы? То есть, как вот вы узнали, что настала победа? Она же у вас наступила чуть позже, потому что немцы там в Германии капитулировали, а курляндская группировка, она же нет, позже, она позже сдалась.
Нет. Бои там продолжались и после капитуляции. Это еще, наверное, с неделю еще бои были. А капитуляция вместе со всеми 8 мая была. Во-первых, первая радость у нас была 2 мая. Мы как раз смотрели кинофильм, какую-то комедию, да, может быть, даже немецкую показывали. И вдруг во время сеанса, днем, среди бела дня, и в это время послышалась стрельба. Ну, все сразу бросили кино, выскочили на улицу и смотрим, какая-то пальба из винтовок, из-за всего вида, из всех видов оружия стреляют в воздух. И тут и поняли, кто-то смекнул. Берлин взяли, и об этом уже услышали, и начали салют. Вот это первая была радость. А 8 мая наш полк ожидали, что должно начаться наступление. Все были готовы к этому, но команды не было. И мы на высотке, с которой можно было разглядеть передний край, лежали, а мимо нас в это время к переднему краю подтягивался мотострелковый, мотомеханизированный корпус. Шли танки, самоходки, броневики. И мы смотрели за этим делом. И все время летали самолеты. По несколько самолетов к переднему краю и обратно. И вдруг мы услышали на переднем крае ожесточенную стрельбу. И все заволокло там дымом. Потом оказалось, что пехотная дивизия меняла людей, которые до этого держали оборону. И, видно, подняли шум. В общем, немцы засекли это дело и обрушили такой огонь, что там страшно было смотреть. И через некоторое время все стихло. А прошло минут 15, мимо нас по дороге батальон пехоты шел к переднему краю, а навстречу всадник на лошади ехал. И вдруг конник остановился, чего-то сказал пехоте, и те закричали «Ура!». Ну, кто-то из наших побежал, догнал батальон. «Ребята, в чем дело?» Немцы капитулировали, немцы выбросили белые флаги. И вот мы тут впервые услышали что о капитуляции, а к вечеру уже поступило официальное объявление, и тут началась настоящая радость. Тоже из всех видов оружия, кроме артиллерии, стреляли, особенно зенитные пулеметы, и выдавали такие трассирующие залпы, что как змея по небу летит, извиваясь. В общем, было красиво, торжественно и радостно. Вот так мы узнали, что война кончилась.
Ясно. Николай Петрович, сейчас буквально несколько вопросов еще таких. Давайте. Особых.
Давайте.
Значит, это вопросы от тех, кто в нашей группе ВКонтакте их посчитал нужным задать. Доброго вам всего, Николай Петрович. Искренне желаю вам всего наилучшего. У меня такой вопрос. Николай Петрович, расскажите, пожалуйста, об отношении людей вашего времени и простых военных и гражданских к Иосифу Виссарионовичу Сталину. И как вы сами относитесь к нему? Спасибо.
Я их о Сталине ничего плохого не могу сказать. Я считаю, что под его руководством мы одержали победу, и без его руководства могло бы победы и не быть.
Ясно. Ну тогда вот там на политинформации вам все время говорили о нем.
Ну, и информация, и приказы мы слышали, и газеты мы читали, и мы видели, что он руководит всей армией и руководит достойно.
Николай Петрович, вот у вас 3 медали за отвагу, медаль за боевые заслуги, за оборону Ленинграда, за победу над Германией. А у вас есть благодарности от главнокомандующего? Вам выдавали или вам после каждой операции, вот как вы говорите, что награждали весь личный состав? Благодарность Верховному главнокомандующему, такие грамоты вас выдавали?
Нет, мы не видели.
Такого не было у вас?
Нет.
Ясно. А было ли вот у вас было такое поощрение, как фотографирование? Да, вот у вас фотография в книге как раз, где вы.
Нас собрали несколько человек, которые почти все. Я-то, например, можно сказать, почти с организации полка и до его кончины прослужил. А некоторые, может быть, поменьше, но которые тоже прошли весь путь полка. Это набралось таких человек 10. И нам выдали, сфотографировали, и было написано, что такому-то, такому-то с вашим участием полк прошел боевой путь, славный боевой путь, был награжден, ему присвоено звание Красносельского, награжден орденами Красного Знамени Суворова третьей степени и Александра Невского, славному воину-победителю, в общем, и подписи, печать полка.
То есть это было такое тоже поощрение
это,
на память?
Я считаю, даже лучшие мои награды, самые почетные.
Ясно. Следующий вопрос. Николай Петрович, здравствуйте. Хочу пожелать вам всего самого хорошего и, самое главное, долголетия. Мой вопрос таков. Вы воевали как против немецких оккупантов, так и против финских. Скажите, чувствовали вы и ваши боевые товарищи разницу между немцами и финнами? Не с точки зрения боевой тактики, а с человеческой точки зрения. То есть, чувствовали ли вы разницу между немцами и финнами как людьми? Если да, то какую? Спасибо.
Знаете, мы даже и не чувствовали, не замечали, что мы воюем с финнами. Мы считали, что мы воюем с немцами.
И ты... Так, ну, у вас в книге и написано, да.
Так что всю операцию прошло, мы воевали с немцами. Хотя слышали, видели финские машины, и финский бомбардировщик на наших глазах был сбит. Но мы считали, что мы воюем с немцами.
То есть разницы не
нет,
делали?
Нет, мы не считали, что это мы финны против нас.
А следующий вопрос. Уважаемый Николай Петрович, громадное вам спасибо прежде всего. Долгих вам лет и здоровья. Вопрос. Что сделало ваше поколение таким сильным и выносливым, как физически, так и морально? И почему каждое последующее послевоенное поколение по сравнению с вашим кажется все слабее и слабее? Еще раз низкий вам поклон.
Ну, во-первых, воспитание. Нас с детства уже... вводили в курс дела, шли, поступали в первом классе октябрёнок, в дальнейшем пионеры, ну, я уже не говорю про комсомол, а с самого раннего детства нам внушали идею. А идеи-то в то время были, как сейчас говорят даже, что божественные. И мы считали, что идеи все были правильные, что надо дружить, надо жить мирно, честно. И мы так старались действовать. И в дальнейшем всю жизнь и дальше... Такое же в стране было настроение, что надо так жить по совести.
Понятно. Вопрос такой. На каких радиостанциях вам приходилось работать и какие их положительные и отрицательные стороны вы можете указать? С уважением к Николаю Петровичу, долгих вам лет.
Спасибо. Нас обучали на станции РБ. Когда я пришел в полк, на нашей радиостанции была станция 5АК, полковая станция средней мощности. В конце войны, когда у нас была уже старушка и начала выходить из строя, у нас ее заменили. Пришла по ленд-лизу американская станция СЦР-284А. И станция очень хорошая, и мы на ней тоже прекрасно работали. А с танками связь, мы были танковой радиостанцией, и у нас стояла, и на танках, танковой радиостанции, и через них мы держали связь.
Ну, наши радиостанции были менее надежные, более надежные, слабее, мощнее, то есть или вы не жаловались?
Да, разные станции были, и были и послабее, и помощнее. А в дивизиях и в армиях там уже мощнейшие станции были.
Нет, я имею в виду именно то, с чем вы работали. Вот если сравнивать наши радиостанции того времени и ленд-лизовские, американские.
Наша была уже, можно сказать, старенькая. А в 45-м году мы уже получили, по-моему, или в конце 44-го СССР. Да, конечно, была новая станция, очень хорошая станция.
Ясно. Здравствуйте, Николай Петрович. Здоровья и долгих лет жизни. Вопрос. Николай Петрович, встречались ли вы лично или только слышал на фронте со случаями применения собак? Санитарных или службы связи и так далее? Где и при каких обстоятельствах, какие они были, какую задачу выполняли и так далее? Если можно подробно, большое спасибо.
У нас в полку собак ни одной не было и никогда не применялось. А то, что в армии применялось, это очень широко. И санитарные собаки были, и против танков посылали собак. Их очень широко применялось, но в нашей части их никогда не было и не применялось.
Ясно. Уважаемый Николай Петрович, пожелание здравствовать долгие годы. Интересно узнать, каким представлялся вам и вашим товарищам противник и каким он оказался в действительности. Спасибо вам и низкий поклон.
Ну, мы всегда уважали противника и знали, что он силен. С начала войны мы убедились в этом и относились к нему серьезно. Ну, и не переоценивали, и воевали, и били его. Так что...
Понятно. Так, и последний вопрос от нашей... Так, присоединяясь к пожеланиям, высказанным выше, вопросы следующие. Доводилось ли взаимодействовать с авиацией? Как именно? И как обстояло дело с взаимодействием с пехотой? В Красноборской операции 31-й полк встречался с испанской 250-й дивизией. Знак вопроса. Как оценивали испанцев тогда по сравнению с немцами? Если бы вам предложили тогда и сейчас описать типичного советского солдата или офицера, каков был бы портрет и была ли разница между 43-м, 44-м и 45-м годами? С искренним уважением. Вот, значит, первый вопрос тут. Доводилось ли взаимодействие с авиацией? Как именно?
С авиацией мы мало взаимодействовали. И другие руководили. Но сталкиваться приходилось. Был случай, когда на Корейском перешейке шла наша колонна к переднему краю, и в это время пролетел наш истребитель, и вдруг, да, там создалась пробка, танк, какой-то танк подорвался и перегородил дорогу, и движение медленное было. И вдруг пролетел истребитель и открыл стрельбу по колонне, и даже одного шофера убил. И начальник связи приказал мне передать открытым текстом, сказал, на какой волне, и я передал, что в таком-то районе наш истребитель обстреливает нашу колонну. Ну, не знаю, помогло это или нет, больше такого случая не было. А вот единственный случай, когда я что-то с авиацией какое-то дело имел. А так мы любовались, когда наша авиация хорошо бомбила, помогала нам. Насчет истребителей, к моему стыду, на моих глазах ни одного раза, чтобы наши истребители одержали какую-то красивую победу, не было. Не приходилось мне это видеть. Как наши сбивали, я видел. Но это было в начале войны. А в конце войны наша авиация господствовала, и уже немцы... Если и пролетали, то стараюсь быстренько скрыться из глаз.
Да, следующий вопрос. Взаимодействие с пехотой. Это отрабатывалось как-то? Взаимодействие танков с пехотой.
Без взаимодействия танков с пехотой и войны не может быть. И всегда бились вместе с пехотой. Ну, это разные случаи были. Были и пехота подводила, бывали случаи, и танки подводили пехоту. Но старались взаимодействовать как можно лучше, чтобы поддерживать друг друга и вручать, помогать друг другу.
А, ясно. Следующий вопрос. В Красноборской операции вы встретились с испанцами, с испанской дивизией. Как вы их оценивали по сравнению с немцами?
Нашему полку против испанцев не пришлось воевать, так что мы не можем оценить. А то, что и пленных испанцев я видел своими глазами, когда колонну военнопленных немцев и испанцев вместе гнали по дороге. И мы видели, как их ведут, а как они, какая разница между ними, мне трудно сказать.
Ясно. Если бы вам предложили описать типичного советского солдата или офицера, каков был бы портрет? И была ли разница между 43-м, 44-м и 45-м годами?
Я не замечал разницы. Все старались... действовать как подобает, и только могу сказать, что у меня прекрасное отношение и прекрасное впечатление от наших и солдат, и офицеров. Все достойно вели себя и держали себя.
Ну, собственно, это и есть название вашей книги, что воевали мы честно.
Честно мы... Это не мои слова. Это радиомастер Ермолинский, как-то уже после войны лет через 20 заехал ко мне домой, ну, посидели. И как в конце разговора он сказал, прощаясь, он сказал, воевали мы честно, трусов в нашем взводе, он сказал про взвод, не было. И вот мне понравились эти слова, что мы воевали мы действительно честно, все делали, чтобы победить врага.
Ну и после войны вы старались встречаться регулярно, но сейчас, как я понимаю, вы уже последний, больше уже вроде бы никого.
Да, да, вроде не слышно больше никого наших.
Ясно, но вы еще в 80-е годы и в 90-е еще как-то поддерживали связь.
Да, да.
Ясно.
Мой товарищ вот Николай Индюков... лет 8 тому назад его сначала разбил паралич, инсульт, и он лет 5 мучился больной, и так и умер.
Ясно. Ну, хотел бы поблагодарить за такую замечательную книгу, потому что действительно вы все видели, всех знали.
Старался, чтобы запомнил. Описать честно.
Самое главное, что вы очень много слышали. И
вымысла здесь никакого нет. А вчера старался честно описать то, что видел и запомнил.
И вот последний вопрос в завершение нашего сегодняшнего интервью, нашей беседы сегодняшней. Что бы вы могли пожелать современным жителям России, которым сейчас столько же, сколько вам было на войне, то есть где-то 20 лет. Вот современные граждане России, которым 20 лет, что вы им можете пожелать?
счастья пожелать, хорошей жизни пожелать, и чтобы честно трудились и честно работали, а если надо понадобится, честно защищали свою родину.
Ясно. Николай Петрович, еще раз спасибо вам огромное.
Что...
Спасибо вам большое, что пришли.
Вам спасибо большое, что пригласили. По мере сил старался сделать то, что хотелось вам.
Спасибо большое. Очень интересный рассказ. Настоятельно рекомендую приобрести книгу. Книга небольшая, очень хорошо написана и просто замечательно описывает боевой путь одного из прославленных танковых полков Ленинградского фронта. Спасибо вам большое еще раз, Николай Петрович. Здоровья вам.
И вам спасибо.
Да, спасибо.
И, пожалуйста, с удовольствием. Да.
На этом наша сегодняшняя передача заканчивается. Спасибо вам большое и до новых встреч.